Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, 154-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического аудиошоу на территории русскоязычного интернета. Выходит он по-прежнему на сайте bertikast.com и сайте ITC.UA. Сегодня наконец-то наступила весна, это значит, что у нас сегодня прям звездный состав. Сегодня со мной Дмитрий Соколов из проекта «Альфа Центавра», который был у нас совсем недавно. Привет!
Приветик!
И, наверное, уже недосягаемый по количеству появлений в «Теории большой бороды» Никита Ляшкевич, белорусский Илон Маск, автор... Ты же там недавно телеграм-канал новый открыл, да? Давай, давай, пиарь.
О, да, девчонки, слышите его.
Вот, пиарь свой канал, давай рассказывай, что там у тебя.
Да, мы запустили с местным космическим блогером Кириллом Размысловичем канал «Rings and Moons» в телеграм. Я надеюсь, что этот Денис оставит на него. Ой, Антон, простите. Я чувствую, сегодня мы запишем. Оставит на него ссылку внизу. Я думаю, что многие, кто будет слушать этот выпуск, они читали Кирилла когда-то в ЖЖ, но Кирилл старовер, и я его убедил в том, что пора выходить в новый формат, и мы с ним запустили в Телеграме такую штуку, куда мы тащим все, что найдем с просторов интернета, ну, еще немножко пишем там что-то свое авторское.
Почувствовал я напряжение только что, потому что канал Альфа Центавра тоже по-прежнему существует в Телеграме, и не только, собственно, в Телеграме. Но я думаю, рекламную часть как-то, продукт плейсмент на этом можно заканчивать. Давайте переходить, собственно, к теме подкаста. Меня регулярно упрекают, да и сам я себя в последнее время регулярно упрекаю, что все время вот про SpaceX, да про SpaceX. Больше мы поговорить не о чем. Ну, собственно, примерно с такой формулировкой задумался над темой, которую давно надо было уже как-то раскрывать. Даже мы ее периодически касались, тоже с разными гостями. Но вот нужно иногда делать апдейты всего этого, потому что состояние космической индустрии постоянно меняется, штука довольно динамичная, несмотря на то, что кажется, что космическая гонка — это такие улиточки. Я даже видел, по-моему, картинку, Никита, ты постил, да, когда, как на самом деле выглядит космическая гонка, и там такие улитки поэтому по треку едут. Вот. Но сегодня мы поговорим о частных космических компаниях, частично частных, полностью частных, ну, в общем, тех, которые существуют независимо хотя бы в какой-то степени от государств, в которых они работают. И сегодня будем всячески стараться избегать SpaceX, Илона Маска и вот этих вот запрещенных слов на сегодняшние 30-40 минут, а там посмотрим, как пойдет. Ну и начнем, наверное, с...
Cloud Aerospace.
Да, я тут не... перед шоу мне скинули ссылочку, наверное, даже я добавлю в шоу-ноуты на компанию, которая называется Cloud Aerospace. Это прям дичь дикая вообще, я не знаю. Мне кажется, мы сейчас сможем открыть такой же сайт и говорить, что мы космическая компания. Если как-то у вас есть время, можете нам в этом помочь. Дадим вам 15% акций этой компании. За то, что вы нарисуете нам сайт. Как вам такая сделка, кстати, а? Сейчас поднимем бабла, профит.
Хорошо пойдет дело. Главное начать.
Да. Ну, ладно, давайте шутки шутками. Переходим, давайте, к серьезным вещам. И первая, и, наверное, самая большая, даже не знаю, это компания, правильно, наверное, такой союз, ULA, United Launch Alliance, в который входят Lockheed Martin и Boeing, в первую очередь, которые занимаются вообще чуть ли не всем. Вот кто что последнее помнит о ULA?
Дельта запуск, который был буквально когда... позавчера, по-моему, или когда?
Угу. Ну и в новостях еще, помните, было? Да, вот, слушайте, я только хотел, вот только... объявил же, что не будем про Илона Маска, а вот недавно он же писал в Твиттере, что, мол, съест свою шапку, если Вулкан получит военный контракт до 2023, по-моему, года, да?
2020... Да, 2023.
Вот, да, собственно, давайте по порядку, значит, какие ракеты есть у ULA? Давай, наверное, Дима, с тебя начнем, потому что ты их регулярно транслируешь, скажем так, из первых рук почти.
Ну, вообще, у них до сих пор старушка Дельта-4, вроде как еще летает, даже у Delta 4 Heavy, самая тяжелая модификация, как Falcon Heavy, вспомним SpaceX. Ну, выглядит, по крайней мере.
Не получается у нас, вообще не получается.
Ни разу. Мы даже не стараемся, короче. У нее там вроде даже 7 заказов еще есть. Дельта 2 даже до сих пор летает. Последний запуск, по-моему, в этом году. Тори Бруно недавно в Твиттере писал, это CEO ULA, что начали привозить уже на сборку ракету на Ванденберг, по-моему. Ну, Атлас 5 всех доступных модификаций, которые, кстати, будет выводить Starliner, боинговский корабль. И в будущем Вулкан, который мы уже немножко раньше упомянули.
Да, кстати, к Вулкану мы сегодня еще вернемся, когда будем обсуждать немножечко другую компанию, которая, в частности, разрабатывает двигатель для одной из его модификаций. Но, собственно, ULA — это прям реально гигант. Я даже не знаю, стоит ли его записывать сейчас в частные компании, потому что по своим масштабам и по своим, скажем так, вещам, которыми они занимаются, как они делают вещи, они скорее уже похожи на какую-то почти государственную организацию. Это у меня, по крайней мере, создается такое впечатление.
Но они ветераны отрасли, то есть это такая, я не помню даже в английском есть для этого выражение, космические компании, по-моему, второй волны или что-то в таком духе. В общем, стоит, конечно, наверное, сразу разграничить, о чем мы говорим, да, то есть есть вот эти вот как бы старые ребята, олдскульные, а то, о ком нельзя говорить сегодня, это представители такого нового поколения, да, от космических компаний. Причем они в какой-то момент просто начали заявлять о себе настолько ярко и заметно, что, в общем-то, без малого разворошили просто весь этот рынок.
Да, собственно, если мы говорим о там Боинге и Lockheed Martin, то вот куда почти ни ткни за последние, наверное, 20 лет в крупные миссии, там они хоть как-то поучаствовали. Они строили почти полностью Curiosity, куча спутников на их счету, они делали МРО, они участвовали в создании Хаббла, участвовали в создании Юноны, они участвовали в создании Ориона и SLS, который, собственно, может быть, будет запущен, а может и не будет. У меня чем дальше, тем, значит, больше скептицизма. Я люблю, короче, я не знаю, почему у меня такая почти как хейт к SLS, но мне кажется, это большой государственный проект, который обречен на провал и дотации, там пару запусков из жалости, а потом его спишут. Вот. Что-то я продолжаю не верить в SLS, честно говоря.
Ангара! Ангара! Извините, что-то я чихаю.
Да, у нас же у Боинга и Lockheed Martin есть проекты по вот этим марсианским кораблям, которые пока что существуют только в виде рендеров, как, собственно, там и большая ракета, о которой сегодня нельзя говорить, которая тоже должна лететь на Марс. Вот. Но в целом, реально, это такой гигант, которого вы. Ну вот, в контексте маленьких. Частная компания, в чем прикол, да, что она маленькая, динамичная, мобильная. ULA, по-моему, настолько неповоротливая махина, что прям я думаю, они на какое-то время еще смогут только по инерции, да, что-то собирать заказы, что-то строить. Ну, естественно, к ним будут нас приходить за какими-то там, может быть, миссиями, да, типа межпланетных станций, просто за счет опыта. Но такими темпами, если все будет продолжаться, как сейчас, то, мне кажется, они потихонечку на обочину истории.
Ну, это нормальный процесс в любой сфере. Учитывая, что в космонавтике вообще, в принципе, все происходит с большим лагом, абсолютно нормально, что эти компании, они занимались вообще всем и сразу, были, скажем так, такими основными, незыблемыми подрядчиками государства на этих заказах очень долгое время. У них есть опыт, у них есть инфраструктура, то есть United Launch Alliance, она же не появилась как бы на ровном месте, да, это такой конгломерат, и в общем-то эта компания, она строилась уже на каком-то базисе, то есть это опыт производственной мощности, просто так такие вещи не возникают. Даже не умаляя всех заслуг того, о ком нельзя говорить, прямо сейчас таких возможностей, которые есть у на этот Launch Alliance, у них просто нет. Ну, то есть, да, запускать ракеты — это одно, а строить Curiosity или межпланетные станции — это немножечко все-таки другая задача.
Ну, даже если у тебя все деньги мира, ты не сядешь и не построишь, да, какую-нибудь там Юнону.
Ну, тут, наверное, стоит сказать, что Curiosity и все остальное стоят же не ULA, а именно отдельно Boeing или Lockheed.
Ну да, да.
Поэтому тут уже как бы это уже в другую сторону.
Ну да, это, я же говорю, такая сложная корпоративная структура, которая вот до боли напоминает государственные вот эти всякие НАСАвские подвалы, которые куча подразделений, непонятно кто как с кем связан. В общем, ULA это такой, как я уже третий раз сегодня говорю, гигант, который, наверное, особняком стоит из всех сегодня обсуждаемых компаний, ну разве что вот следующий наш кандидат может, наверное, хоть как-то сравниться, который ArianeSpace, в который входит там уже в плотно, в общем, концерн Airbus, который делает, собственно, аэробусы, но помимо аэробусов они активно занимаются, у них есть подразделение, которое, у них есть подразделение про оборонку, и есть про подразделение, которое работает над разработкой спутников, и в частности они занимаются частично разработкой ровера, который полетит на Марс в рамках проекта ExoMars, и я не устаю хвастаться, что я там побывал даже на экскурсии и трогал вот этот самый прототип, и, по-моему, даже фотография с ним где-то есть, которую нам одну разрешили сделать. На входе отобрали паспорта, отобрали телефоны, вот, и потом, значит, разрешили сделать одну фотку на их фотоаппарат и скинули потом преподавателю, с которым мы ездили из университета. Так что там все реально так секретно, показывали чистые комнаты, они прям реально... Это одно только вот английское подразделение, но основная их база находится все-таки во Франции, и многое, кстати, действительно до, наверное, относительно недавнего времени, многое из того, что ArianeSpace сделали, они все-таки были связаны с государственными структурами, поэтому тоже так, с натяжечкой можно записывать их в частники.
Сейчас уже ArianeSpace прям вообще все поменялось. У них же сейчас теперь они являются дочерней компанией Ariane Group, а Ariane Group это бывшая Airbus Safran Launchers, и сейчас, по-моему, фух, чтобы не соврать, где-то 80% акций принадлежат вот этому вот Ariane Group, то есть бывшему Airbus. В общем, там сейчас они повыкупали почти все акции у всех и сидят прям прочно на крышке.
Ну, помимо этого, у них есть еще и ракеты. Собственно, это Ариан 5 и Вега, и в проекте есть Ариан 6, которую там, ну, естественно, частично, может быть, даже сделают возвращаемой, но, честно говоря, что-то слабо в это верится. Все-таки возвращаемые, наверное, ракеты, они должны с нуля проектироваться как таковые. Вот, но тот факт, что даже такие достаточно большие компании сейчас смотрят в сторону переиспользования первых ступеней, может, не только первых ступеней, это, конечно, мне кажется, заслуга большая вот той компании, которую нельзя называть, и это такой пинок всему рынку, который мы активно видим, что это работает, что рынок начал двигаться, и даже такой суперинертный рынок, как космические запуски, как-то начинает прям шевелиться, копошиться, что-то делать. А когда все копошатся, это очень круто смотреть со стороны, как минимум. Поэтому, мне кажется, нам с вами нужно очень сильно радоваться таким подвижкам.
Да, давайте не будем забывать про этот проект Калиста. Я же, насколько помню, вариант тоже будет реализовывать, нет?
Ой, там тоже непонятная вся дичь. Я чего хотел сказать. У Ariane 6 вроде как реюз заложен, но типа у них будет реюз движка. Он будет отстреливаться и что-то там на чем-то приземляться. Так же, как, кстати, у Вулкана, между прочим, от ULA. Поэтому у них сейчас вот какой-то, типа, мы не успели заскочить на вот этот вот пояс с реюзом хотя бы ступени, поэтому мы рубанем кусок с движком.
Ну, мы так, типа, да, постараемся запрыгнуть, там, шапку кинуть на уходящий этот поезд, чтобы хоть что-то было. Но я же говорю, это показатель того, что, слушай, работает, значит, они видят в этом перспективу. И вот эти вот долгосрочные проекты, которые разрабатывались, ну, годами, да, тот же Ариан 6, он наверняка не вчера они начали о нем думать. То, что активно пытаются вносить изменения и адаптироваться под вот эту современную ситуацию. Ну, это крайне интересно посмотреть, как вообще вот все это будет проистекать, и кто чего успеет сделать, кто чего не успеет сделать, а кто потом вынужден будет отмереть, потому что не сможет просто конкурировать с ценами.
Потому что... Ариан 6, кстати, относительно молодой проект. Насколько я помню, Ариан 6, именно вариант от Airbus, утвердили в 2014 году, что ли. Вот именно ISA выбирали там, какой же будет следующий. И вот там было несколько вариантов, и они выбрали именно вот такой вот. Поэтому...
Нет, ну слушай, ну насколько я знаю, все-таки такие проекты, они, может быть, утверждены-то быть относительно недавно, но разрабатывали. Понимаешь, ну, я о чем говорю, что вот этот весь реюз, он должен быть заложен вот прям совсем-совсем на основании проекта. Вот. А я думаю, Ариан 6, он все-таки базируется на каких-то наработках, которые уже существовали в Ариан 5. Ну, то есть, это же такое, я же говорю, все такое неповоротливое, и... Ну, то есть вряд ли они с нуля.
Да, вот эти старые все игроки, грубо говоря, которые, у которых там реально большой груз чего-то за плечами, они же не будут просто на пустом месте создавать что-то новое. Они всегда будут пытаться подцепить что-нибудь старое и на нем просто раскрутить свою новую идею. Поэтому.
Ну, понятное дело, да, что в машинах тоже колеса никто не переизобретает, несмотря на то, что они были изобретены достаточно давно. Ну, как старые технологии, их никто. Не отметает. Ну, я предлагаю двигаться дальше. Что у нас дальше по списку?
Погнали.
Да.
Virgin.
Да. Virgin, и у нас записано тут сейчас Virgin Galactic. Это компания Ричарда Брэнсона, которая делает свой Spaceship 2, и называть ее космической компанией, ну, формально, наверное, можно, да, потому что она будет осуществлять суборбитальные миссии. У нас был даже выпуск с кандидатом в астронавты, который будет участвовать в одной из таких научных суборбитальных миссий именно на Spaceship 2, если у них там до сих пор ничего не переигралось. Ну, я так понимаю, что пока что все еще в силе. Вот. Spaceship 2 в первую очередь заточена на космический туризм. И это, наверное, мне все-таки кажется, что будет перспективным занятием в ближайшие там, лет 5-10. Несмотря на то, что нам все обещали. Я помню, последние, наверное, года 4 нам говорят, ну вот-вот сейчас, ну вот-вот сейчас. Вот буквально в следующем году точно полетим. Точно-точно полетим. И до сих пор никто, короче, не полетел. Spaceship 2 даже один раз разбился, и пилот погиб, что, естественно, отбросило не только Virgin Galactic, но, наверное, всю индустрию немножечко назад. Потому что, ну, когда такие катастрофы происходят, интерес и риск стать первым вот в такой достаточно опасной авантюре, они, наверное, немножечко угасают, а тем более это же стоит немаленьких денег, все это мероприятие. И несмотря на то, что со временем когда-нибудь, когда опять же, когда у нас будет конкуренция и цены будут постоянно падать, но пока что, я думаю, этот обычный человек вряд ли себе сможет позволить в ближайшее время. Вот. Кроме этого, у нас же есть еще Virgin Orbit, о которой я, честно говоря, до этого знал крайне мало. И вот мы, опять же, перед эфиром успели немножечко поговорить. Кто хочет рассказать про Virgin Orbit?
Ну, я расскажу, пусть уже так и будет. В общем, Virgin Orbit, они, насколько я помню, отделились от Virgin Galactic, потому что они все-таки решили разделить туризм и коммерческие запуски в две разные компании. И, в общем, какая суть у них? Virgin Orbit будут запускать ракеты Launcher One, собственные, с самолета, с Боинга 747-го, переоборудованного. И называется она прям Cosmic Girl. И летала... Сколько же она времени летала? Ух, уже 16 лет летала у Virgin Atlantic.
Ну, собственно, сам вот, самолет.
Пассажирский, да, самолет переоборудовали себе под запуски и будут запускать, сейчас скажу даже сколько, 200 килограмм на солнечно-синхронную орбиту.
Ну, на самом деле принцип-то похожий на Virgin Galactic, потому что Virgin Galactic свой Spaceship тоже запускает с самолетом, он там называется White Knight, что-то такое. И принцип действия вот такой глобальный, он похож, взлетает самолет, сбрасывает ракету, у ракеты включается двигатель, и дальше там она уже делает то, что должна делать ракета. Я так понимаю, что Virgin Orbit, они в первую очередь будут заточены на всякие там кубсаты и небольшие полезные нагрузки.
Да-да-да.
Не знаешь, у них уже есть какие-то планы, контракты, может, хотя бы предварительные? Или все еще так?
Planetary Resources, по-моему, были... Skybox Imagine какие-то. В общем, грубо говоря, кубсаты с камерами и прочее у них в очереди уже есть. Даже, по-моему, оборонка США рассматривает их как вариант быстрого запуска мелких спутников.
Ну, вообще штука полезная, и действительно частные компании, в частности, чем они полезны для рынка, тем, что они предоставляют спектр услуг, и в частности, вот эти вот маленькие запуски, которые там становятся доступны широкому спектру компаний, потому что не все могут себе позволить там многомиллионный спутник запустить на том же Falcon 9 или какой-нибудь другой ракете. Ракете, которую нельзя называть. Вот.
Ракете 9.
Вот. А кубсаты всякие для каких-то исследований, для, возможно, кто-нибудь придумает, как их можно использовать, там, в том числе в коммерческом плане. Космос таким образом становится ближе и доступнее большему спектру компаний, поэтому порог входа снижается, что, несомненно, не может быть.
Это замечательно, да. В общем-то, это круто, это похоже на нормальный человеческий процесс любой технологии, которая сначала появляется, она становится, она дорогая, она доступна исключительному какому-то набору людей, а потом...
Ну, становится шире, да.
Начинается удешевление. Да, это круто.
Да, давайте поехали дальше по списку. У нас дальше по списку Blue Origin, самого
Джеффа Безоса.
Они многим нравятся, и мне они тоже нравятся. Я все жду, когда они... Я вот, если бы делал ставки, я считаю, что они следующие, кто посадит первую ступень. В такой...
Они уже посадили.
Имеется в виду, скажем так, они...
Через месяц-два, как бы, они выложат у себя на YouTube-канале видео, как они посадили первую ступень, как у них там называется, New Glenn, следующая уже, или вообще New Armstrong уже, а через полгодика уже будет видео, как New Armstrong приземляется на Луне, поэтому...
Не, вообще доля правды в этом есть, потому что Безос, он как бы, он как бы просто делает, а потом рассказывает всем, ну вот, короче, ребята, мы это сделали. Я напоминаю, что компания Blue Origin, сама себе как компания, она официально появилась раньше SpaceX. И чувак реально, ну, мы не знаем, чем он сейчас занимается. А по большому счету, слушайте, а я вот это в общем-то, New Shepard, они же, я насколько понимаю, будут использовать не только для вот этих туристических полетов, но New Shepard, наработки, которые есть в New Shepard, они будут фактически также использоваться в New Glenn, правильно?
Ну, частично, естественно, да.
Движок на второй ступени, угу. По-моему.
Ну, смотря что ты имеешь в виду под наработками, понимаешь? Да, давайте для тех, кто вдруг не в курсе, New Shepard — это суборбитальная ракета с вертикальным взлетом и посадкой, которая запускает капсулу, в которой должны будут быть туристы, и в этой капсуле очень большие стеклянные иллюминаторы, которые самые большие иллюминаторы, которые будут находиться в космосе. Формально они там выходят совсем немножечко за 100-километровую границу, несколько минут в невесомости, и обратно аккуратненько спускаются. New Shepard были первыми, кто посадил первую ступень ракеты, несмотря на то, что это был суборбитальный полет, и не совсем корректно это сравнивать с посадкой компании, которую нельзя называть. А в New Shepard есть двигатель BE-3, и кроме этого, Blue Origin, мне кажется, главное вообще, что они делают, ну да, у них есть проекты New Glenn, тяжелые ракеты, и New Armstrong, еще более тяжелые ракеты, но мне кажется, главное, что они делают, это все-таки двигатель BE-4, который, в частности, планируется использовать в одной из модификаций того же Вулкана, который мы обсуждали в контексте United Launch Alliance совсем недавно. Потому что у нас BE-4 будет использоваться для, скажем так, замены советских двигателей и российских двигателей, которые сейчас есть на рынке Америки. И это такое мощное движение. Мне кажется, это будет главный продукт этой компании.
Да, а для широкого круга потребителей они дадут более доступные билет за линию Кармана и возможность побывать, ну, не в космическом полете, но в космическом пространстве. Все-таки, учитывая, что даже на этот билет на МКС нашлось сколько там, я не помню, по-моему, 8 человек летало на Международную космическую станцию за 20 миллионов. Учитывая, в общем-то, что билет на New Shepard будет стоить, ну, допустим, к примеру, 200 тысяч долларов, на такую поездку...
Я думаю, поначалу дороже.
Ну, может быть. Но в любом случае, это не космическая сумма. И на такую поездку даже в США найдется огромное количество желающих.
Слушай, ну там всякие Lamborghini, McLaren
покупают. А, слушайте, Безос же, в принципе, писал в Твиттер, я не помню сейчас цифры, они же продают билеты на, уже на New Shepard. У него есть уже купленные места. Слушай,
купленные места есть и на Spaceship 2, и очень давно. Вопрос, когда полетит.
Красота.
Нет, как раз на New Shepard они не продают.
Ну и, как я уже говорил, да, есть New Glenn, следующая ракета. И вот, если серьезно, я реально верю, что это будет следующая ракета, которая полностью посадит и переиспользует первую ступень для орбитальных полетов. Вот я пока что не вижу им особых конкурентов. Да, на это уйдет, наверное, еще не один год, ну точно не один год. Но до этого, мне кажется, никто не сможет повторить
с первого раза
успех.
Но ты же понимаешь, что она пишет в интернете.
Ну, конечно. Что она пишет в интернете, это я регулярно пригораю в подкастах, так что не надо, провоцируешь, вот опасно, по тонкому льду ходишь, понимаешь?
Кстати, Blue Origin же не только дешевый билет на суборбиту для людей дают, но и дешевый билет для грузов на Луну.
Blue Origin Prime. У них
еще есть проект Blue Moon. По доставке коммерческих грузов на поверхность Луны.
Да, и нормально, я Vodafone построит там 4G-сеть. Все хорошо, можно.
Ну да, там как бы на Луне не будет ничего, но Amazon уже будет праймом туда доставлять.
Но это будет на Луне, но не в России, Украине, Беларуси. Вот это обидно, понимаешь? Ну обидненько, но что поделать? Все-таки давайте к нам ракетами чего-нибудь сбрасывать. Не, что-нибудь хорошее. Это опасное желание свое. Ладно, давайте опять же с этой скользкой темы все-таки пойдем дальше, поговорим про Orbital ATK. Это такой тоже достаточно большой концерн, у которого есть, в частности, похожая ракета на ту, которую мы сегодня обсуждали, которая называется Pegasus. Она тоже запускается с самолета, ровно как и ракета от Virgin Orbit. И та же активно ее достаточно используют. Кстати, когда последний раз запускали? Я помню, трансляцию какую-то смотрел. Когда там...
Это было очень недавно. Это было прям... Фух, когда? В прошлом году?
В прошлом году где-то было, да. Ну, в общем, они тоже используют, я так понимаю, для вывода небольшой полезной нагрузки.
В 16-м году, да, вот, НАСА, спутники Cygnus. В конце 16-го года выводили. Там переносили, как раз я уже вспомнил, тоже довольно интересное зрелище.
Ну, да, собственно, сбрасывают палку, потом эта палка зажигается и, значит, улетает вдаль. Вот. Но кроме этого, Orbital ATK принимали участие, значит, в разработке таких миссий, как Дон, которая сейчас одиноко крутится вокруг ЦРРы и будет крутиться еще очень долго. И они имеют непосредственное отношение к грузовику Cygnus, который по-прежнему является одним из главных доставщиков груза на МКС.
Да, они его разработали, но собирают его от Thales Alenia Space, по-моему.
Ну, я же говорю, имеют непосредственное отношение. А там, как обычно, все запутано, подрядчики, субподрядчики и вот это все.
И Антарес еще можно вспомнить тоже,
да,
ракету.
Да. Антарес, слушай, а тоже у них что у них с запусками-то в последнее время?
Ой, по-моему, следующий Cygnus у них должен полететь на Атласе, а не на Антаресе. У них что-то все тухло.
Ну, они, скажем так, заказчики у самих себя получаются, да?
Ну, запусков именно да.
Так что они такие на самообслуживание, но мне кажется, опять же, если никаких кардинальных шагов не будет принято в ближайшее время, то их как-то
я будут вытеснить. Тут, пока вы общались, посмотрел расписание, все-таки на Антаресе следующий Cygnus похоже.
Ну, так Cygnus, да. По-моему, на Антаресах летают.
Ну да, да, да.
На Атласе летал, когда было расследование аварии вот той вот, когда рухнуло.
Ну, в общем, да. ближайшие запуски все-таки будут, но что-то как-то тоже будущего вот я особо не вижу. У нас есть экзотическая страна, которая, опять же, в своем таком коконе такое впечатление, что живет. И мы обсуждали это в прошлом выпуске, когда в гостях у меня были Дима с Пашей, что японцы, они крайне такие какие-то странные, они окуклились, у себя там тихонечко что-то запускают, не особо это развивают с точки зрения там популяризации. Но есть у них, в общем, компания Mitsubishi, у которой есть подразделение, занимающиеся космическими запусками. У них есть грузовики, которые даже возят к МКС грузы и делают это достаточно регулярно. У них на данный момент, я так понимаю, есть до этого у них был грузовик H1, он совершил, по-моему, то ли 8, то ли 9 запусков и сделал это, по-моему, все были успешные. Потом у них были H2A и H2B, я так понимаю, сейчас у нас актуальный грузовик — это H2B. И в разработке есть H3. Они запускают редко, но очень стабильно. И вот как-то по-своему, по-японски.
У них... у японцев самый лучший вид на космические запуски.
Подожди, есть же Rocket Lab.
Черт. Ну, ну ладно, «Утес» и «Океан». Японские кавайны «Утес» и «Океан». Ну, тогда... Все-таки нет.
Не получилось у тебя хоку, мне кажется.
В общем, они крутые. Ну, в общем, да, да. Mitsubishi это и вот эти вот ракеты H2, H2A и H2B. Ну, в принципе, их можно поставить, мне кажется, в один ряд вот с этими американскими гигантами. То есть это как бы частная компания, но это огромная корпорация, и, в общем-то, Mitsubishi так по-азиатски занимается вообще всем абсолютно. Мне почему-то кажется, что они даже косметику где-нибудь в Японии изготавливают и продают. Но эта компания такой, старой закалки, и, в общем-то, их можно ставить в один ряд с United Launch Alliance, либо европейским Ariane Space.
Ну, по масштабу, но они как-то совсем не соприкасаются. Вот японцы, они какие-то такие обособленные.
Ну да.
Вот, так что я думаю, они как раз вот будут себе стабильно делать, сколько они там делают, один запуск в год, и будут продолжать, у них есть план, и ничто им не помешает. То есть все эти американцы пусть себе там сажают, не сажают, мы будем, у нас красивые виды, мы снимаем, у нас, нам нравится. Япония — страна восходящего солнца и одного запуска в год. Как-то так.
Ну, Япония при этом участвует в международных проектах. Вот там с Бепи Коломбо, например, полетит у них японский космический аппарат, который будет изучать магнитосферу Юпитера. Он, в общем-то, полетит там в связке на японском, на европейском этом перелетном модуле.
Но этим же Джакса
как бы у него совершенно свои задачи. Все-таки, ну да, да, но если мы говорим про Японию, да?
Ну да, но я имею в виду вот в контексте частных компаний, по-моему, там больше таких особо крупных игроков и нету. Но мы вот все говорим про компании, которые чего-то запускают на своих ракетах, но есть компании, которые работают и чисто в космосе, у которых собственных запусков нет. И самое, наверное, значимое, и самое, как мне кажется, перспективное на данный момент — это именно Bigelow Aerospace, который товарищ Bigelow честно и скромно называл в свою честь. И, наверное, последнее, что многие слышали о ней, это вот тот самый якобы надуваемый, на самом деле нифига не надуваемый, а скорее, как это правильно назвать, раскладывающийся, типа складывающийся, ну, то есть он как...
телескопический модуль.
Как палатка, такой, что ли, да, вот, и, вот ты его в рюкзак впихал, а потом из рюкзака достаешь, и оп, в ней можно жить. Опа! Вот где-то по этому принципу построены вот эти модули, которые один из них сейчас пристыкован к МКС и в тестовом режиме, и вот уже достаточно долго испытывают, вроде как признали надежным и покидали туда всякий хлам и используют как такую большую кладовку.
Но он же уже не тестовый, он же уже просто типа... как постоянно.
Ну да, я же говорю, то есть они сначала долго его испытывали, там периодически в него заходили, смотрели, что там как, а сейчас сказали, да, вроде все нормально, я же говорю, и хлама туда понакидали, освободили место на МКС, что, естественно, полезно, но у Bigelow большие планы, они хотят сделать вот такую раскладывающуюся даже частную космическую станцию, запустить крупные модули, которые будут значительно больше, чем то, что сейчас пристыковано к МКС. По-моему, один модуль у них там будет то ли треть МКС по объему. Он будет такой однородный, то есть это будет такая одна большая, одно большое пространство, в котором там посередине будет такой столб, и вокруг этого столба можно будет что-нибудь крепить, а в остальном используй как хочешь, как лабораторию, как какой-нибудь отель космический, который, кстати, вот я вижу большие перспективы для космического туризма. Вот такую станцию относительно недорогую развернул, пусть она там недолго продержится, но ты за это время к ней вот как научатся запускать на всяких там кораблях, которые у нас активно разрабатываются, людей на низкую околоземную орбиту, а ты этих людей, оп, изгрузил в этот в отельчик и денежку с них взял. По-моему, хороший бизнес-план.
Только защиту от дурака нужно правильную поставить.
Это защита от дурака там уже стоит на этапе заплати очень много денег. Лучшая защита от дурака, по-моему.
Насколько я помню, этому модулю как раз очень пригодится Falcon Heavy для доставки.
Ракета, которую нельзя называть, которая тяжелая.
Простите. Черт, да-да-да. Да-да-да. У него очень крутой объем, внутренний объем. Если... В общем, чтобы понимать,
подожди, он же сам по себе
примерно
не тяжелый.
Там какие-то были по габаритам ограничения, я сейчас же не помню. Я помню, что, в общем-то, ему нужно было хэви для того, чтобы вывести его на орбиту. Но суть в том, что это просто реально огромная бочка, когда он разворачивается. Чтобы понимать его размеры, можно посмотреть видео из станции Skylab. У него,
кстати, да, похоже,
ну, в принципе, да, 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 да. У него, в принципе, похож внутренний объем, но он только там по плану должен быть разделен какими-то перегородками. В Skylab было такое большое пространство внутри. Но вот, чтобы понимать, это просто такая огромная бочка.
Но этих бочек может быть несколько, и совмещены они, вот, говорю, вот как МКС, из нескольких модулей состоит, таких цилиндрических. Вот то же самое Beagle может делать, только фактически с собственными усилиями, вот этих несколько бочек понатыкать вместе, и получится такая мини-станция.
По большому счету, это, в принципе, вот самый крутой аспект во всем том, что происходит сейчас с космонавтикой, когда частники становятся вот так вот на ноги. Вот это стратегия НАСА, о которой НАСА говорит уже лет 10 о том, что окей, ребят, нам пора там в дальний космос, давайте-ка тут низкую орбиту занимайте частные компании. Вот эти вещи, они уже не звучат как фантастика, они звучат как какая-то реальность, которая... Ну вот скоро, наверное, в пределах нашей жизни мы увидим, как она разойдется в полную мощь, хотя бы тут на низкой орбите.
Слушайте, а как вот вы думаете, сможет ли Beagle как-то пристроиться к коммерциализации МКС, когда ее планируют, судя по всему, спихнуть на руки частников?
Я думаю, что Beagle уже очень сильно, в общем, пытается пристраиваться.
Ну, я имею в виду вот
ко всей этой
истории. Если как это, с высоты вот наших текущих диванов. Как вы думаете, какую роль? Потому что мне кажется, Beagle одна из главных компаний, которая вот может сейчас прям ворваться, при том, что, как я уже сказал, у нее нет там собственных ракет, собственных запусков, но она супер перспективная в плане финансового, мне кажется. Потому, мы знаем, что как бы деньги если ты умеешь зарабатывать деньги, значит, ты можешь развиваться. И это не только потому, что да, считать, кто сколько заработал, а это скорее считать, кто может что сделать, у кого какие будут возможности.
От самой компании Beagle ведь не все зависит. То есть недостаточно уметь строить большие классные модули и доставлять их на орбиту и складывать. Нужно доставлять еще туристов.
Ну, да, им нужен кто-то. Да, слушай, я же не только про туристов. Если они вот сейчас возьмут и скажут, так, вот мы сейчас два наших этих, по-моему, как они, 300-е модули, да, вот эти большие, которые. Сейчас мы еще два вот к МКС присобачим и сделаем частный сектор на 6 соток вот на МКС, который будет вот сейчас. Они же, у них были планы, чтобы, мол, сделать МКС текущее, вот у нее своя территория, а мы сейчас к ней что-нибудь пристыкуем и будем туда, значит, в том числе и туристов, или будем сдавать под научные миссии, или будем, собственно, космонавтам в аренду сдавать. Типа, хочешь посидеть в отдельной комнате? Пожалуйста, этот терминал на входе, карточку приложил.
Ребята, вот, да. У нас казино там.
Вот все, все. Придумали.
Ну вообще, в Твиттере от Роберта Бигелоу было даже типа... Заходишь в Твиттер, а там просто... Прочтите, пожалуйста, персональное обращение от основателя Роберта Бигелоу. И там такой: о, я очень рад заявлением Трампа о коммерциализации МКС. Мы там своих модулей напихаем. Ух, будем прям станцию хорошую делать. В общем, они очень рады, и прям у них руки прям горят, они очень хотят.
Будет круто, если сделают, слушайте. Ну, пусть люди зарабатывают, почему нет? Вот. И я думаю, что их наработки будут использоваться не только в космических станциях, но и я вижу перспективу в построении каких-то первичных жилищ на Луне, будь то лунная база, будь то марсианская база когда-нибудь. Но вот эти наработки, если опять же, если они получат какие-то контракты, если они смогут заработать денег, вложить их дальше в R&D, то это весьма перспективные штуки. И, кстати, я думаю, у нас в относительно ближайшем будущем, если все получится, будет отдельный выпуск про архитектуру зданий, не зданий, а даже скорее конструкций, которые нужно строить для жилья в космосе, какими они должны быть, и, значит, какие принципы в них нужно использовать, какие материалы и так далее, но это в отдельном выпуске, а я предлагаю нам быстренько-быстренько двигаться, вот у нас осталось еще куча, на самом деле, компаний, давайте по ним хотя бы поверхностно пройдемся. Следующая в нашем списке — это Sierra Nevada Space Systems, которая разрабатывает Dream Chaser. Это такая штука,
любимчик, которая... многих.
Да, которая похожа на шаттл внешне, но на самом деле в 3 раза меньше. И вроде как они собираются с его помощью доставлять по первым парам груза на МКС. И пилотируемая версия вроде как планируется, но чуть попозже. И несмотря на то, что он будет похож на шаттл или там на самолет, человека в него сажать пока что все-таки не будут.
Не успели доделать для человеков свое время под контракт с НАСА, к сожалению.
Да, но выглядит он красиво, что стоит отдать себе должное.
Да. Это, пожалуй, крылья делают свое дело. Плюс 50 крутости.
Честно. Ну, вот. Кроме этого, у нас есть Rocket Lab. Я так понимаю, они же американская компания, которая базируется в Новой Зеландии, да? Или
это сказать? Американская компания, организатор новозеландский чувак, и он просто зарегистрировал ее в Америке, чтобы типа под ИТАРом использовать все разработки, которые есть в Америке, чтобы не таскать типа их из-за границы. Ну, в общем, новозеландская компания, зарегистрированная в Америке.
Вот, да, и которые, собственно, запуски свои осуществляют из Новой Зеландии, и у них электронная ракета, да, которую недавно успешно вывела, по-моему, 2 спутника и свой собственный вот, вот, Humanity Star.
2 лемура и...
На которые один... активно, кстати, жалуются астрономы. Типа, какого черта?
Зачем нам еще лишняя моргалка в небе? Зачем это делать?
Пишут жалобы. Выключите
ее. Светящуюся блямбусу вот эту впихнули, не видно ни черта.
Требую.
Вот. Ну, на самом деле, тоже интересный прецедент, потому что маленькая компания запускают маленькие ракеты, научились выводить это на орбиту и смогут, опять же, те же кубсаты, те же что-нибудь такое легкое пулять в космос. И это должно пользоваться спросом. Потому что я думаю, вообще вот эти вот всякие маленькие спутники — это очень-очень большой рынок, который, если они смогут, во-первых, коммерчески это оправдать, мол, сделать такие запуски по требованию, да, если не надо будет ждать какую-нибудь большую ракету, в которую надо, как в маршрутку, пока полная не набьется, не полетит, вот, в которой надо будет еще с 30 кубсатами ютиться в этом головном обтекателе, толкаться и передавать за проезд человеку, которого нельзя называть, вот, и другим его конкурентам, то вот я вижу большой потенциал, если вот ты сможешь. Так, вот мы собрали спутник, надо срочно его где-нибудь запустить, и у тебя такой на выбор. Можешь с самолета запульнуть, можешь из Новой Зеландии.
Мне это напомнило одну аналогию. Знаете, вот я живу в Беларуси, да, у нас тут как бы e-commerce, он в таком все равно 2018 году в немного зачаточном состоянии, нету многих крутых штук, которые есть в соседних странах. И, в общем-то, у нас до недавнего времени...
В 2018-м немного в 2007-м.
Да. И у нас до недавнего времени не было... Ну, вот если как бы ты живешь в Минске, у тебя, в принципе, все хорошо, да, но если ты живешь где-то на периферии, есть проблема с доставкой товаров из интернет-магазинов. И люди там с маршрутками куда-то передают, то есть там денег платят немножко водителю и так далее. Вот, а тут приходят цивилизации, появляются курьерские службы, нормальные службы доставки. В общем-то, да, это действительно похоже на, опять же, какой-то прогресс и классное открытие больших возможностей для производителей вот этих небольших спутников, потому что совершенно очевидно, что на Земле технология какая-то появилась, но для доставки этой технологии в космос есть большая очередь преграда. Это бабло и стоимость запуска этой штуки в этот космос.
Так не только бабло. Я вижу даже не столько в стоимости. Я думаю, по стоимости они смогут что-то, значит...
Ну, это стоимость и да, логистические
ты,
проблемы.
Ты понимаешь, да. Типа, я думаю, чтобы сейчас запустить CubeSat, это нужно отстоять много лет в очередь. В этом проблема. Ну, реально, пока же говорю, это без приколов, да, пока полное не набьется, оно же никуда не полетит. Ради одного CubeSat'а твой никто не будет разворачивать тяжелую ракету. А вот такие вот маленькие, мобильные, вот что дает маленькая компания? Что она может лавировать на рынке, что она может быстро что-то менять, она на запросы быстро реагирует. И пока вот эти вот все развернутся, большие ребята, они такие, опа, мы уже успели 3 раза что-то запустить.
Знаете, только что меня пугает во всей этой истории? Ну, то есть это как бы такое...
Что, наляпнется куда-нибудь?
Нет, куда она ляпнется? Ляпнется в Тихий океан и будет лежать там среди всех остальных. Ну, смотрите, да, то есть есть как бы такая вот гипотетическая ситуация, которая называется синдром Кеслера, да, когда человечество настолько активно начинает отправлять космические аппараты с Земли, делает это в таком большом количестве, что в итоге делает низкую околоземную орбиту непригодной для работы космических аппаратов, потому что вероятность там, столкновения с космическим мусором очень сильно возрастает. В итоге мы настолько забиваем околоземную орбиту, что нужно какое-то действие регулятора. И это, возможно, приводит к тому, что у государств появляется национальные квоты на запуск космических аппаратов, и опять мы в итоге приходим к тому, что стоимость запуска начинает расти.
Не исключено, что и такое будет, но я даже не знаю. То есть я считаю, что к тому времени, как у нас нечто подобное, проблема встанет, когда такая, то уже придумают способ.
Нет, мы, конечно, эту проблему должны будем уже ведь смотреть на нее со стороны какой-нибудь частной космической станции. Будем оттуда за этим всем наблюдать.
Ну, в любом случае, сейчас же государство все-таки регулирует все запуски, и нужно получать разрешение.
Конечно.
Так или иначе. То есть это не то, что кто захотел, тот и запустил из серии. Сегодня дядя Вася, значит, с балкона выставил на палочке ракету, а она что-нибудь на низкую околоземную орбиту выпустил. Такого, конечно, не будет, и до этого, ну, если даже мы доживем до таких технологий, это будет крайне не скоро. Но я все-таки думаю, что, во-первых, проблема космического мусора, она, естественно, есть, она актуальна, но она не настолько большая, как многие об этом сейчас говорят. Безусловно, надо с этим что-то делать, нужно разрабатывать систему свода безопасного космического мусора с орбиты, как-то каким-то образом с ним бороться. И я думаю, в ближайшее время мы увидим какие-то тестовые запуски таких систем. Там их было дофига разных, там, начиная от того, чтобы сбивать их осколки с Земли лазером, заканчивая...
Да, ловить сетями, да, я помню про это.
Большой космической сеткой, я вот как раз к ней хотел подвести. Ну и можно же, я верю, что безумие человека, которого нельзя называть, может дойти до того, что этот BFR, у которой открывается вот этот вот их обтекатель, он сможет прям в Пэкмана играть. Так.
Он будет как большой кит просто ловить.
Да, да. Я, кстати, в Твиттере писал, я здесь еще раз продублирую, что, мол, запомните этот твит в 30-м году, когда, значит, Стармен в Тесле будет подлетать к Земле, если к тому времени запустят BFR, они будут ею ловить Теслу. Вот, я говорю, что я чувствую, они могут пойти на такой безумный шаг. Это будет тестовый запуск BFR, они так хлоп, и приземлят Теслу. Вот это будет прям реклама, понимаешь? Даже если Тесла к чертям обанкротится, они ее к тому времени, я думаю, они ее прям возродят из мертвых, и это будут смотреть просто какие-то миллиарды человек. Потому что к тому времени население Земли тоже будет гораздо больше, чем сейчас.
Вот. И посадят они еще на стоянку
среднестатистический ютубер собирать. Вот. Давайте заканчивать. У нас, я предлагаю, еще быстренько пройтись. У нас есть Vector Space Systems. Это ее основал чувак, который в свое время отделился от SpaceX, потому что посчитал проект не сильно перспективным. Сейчас, наверное, кусает себе локти и все остальное, до чего может достать зубами.
Он сейчас зарабатывает на другом. Он рассказывает о том, какие SpaceX крутые, просто всем новостям подряд.
Да. Ну и у них есть Vector R, который будет даже что-то запускать. Вот. Но...
Но он продает куртки, насколько я помню. Это же этот парень, да, который
почти как Илон
любит носкар.
Шапки, да.
Да, да, да. Но он начал
смотри,
куртки
вот
продавать,
у одного
кстати, раньше, чем Илон Маск.
У другого шапку. Потом этот, потом огнемет, вернее, не огнемет, простите, пожалуйста. Он же теперь называется не огнемет. И вот видишь, уже не замерз. Уже хорошо. Вот. Что еще из частных компаний стоит выделить? Даурия Аэроспейс, российская, сотрудником которой является Антон Громов, который к нам уже два раза приходил. Я думаю, мы с ним еще поговорим отдельно про Даурию когда-нибудь. Они разрабатывают спутники, но у них сейчас большие проблемы с судами, я так понимаю, опять же, с государством бодаются, и не то чтобы, в общем, совсем удачно, палки в колеса, к сожалению, вставляют, но, тем не менее, существование такой компании отрицать не стоит, они что-то доделают и разрабатывают свои спутники. Молодцы ребята. Ну и последнюю, как, опять же, перспективное направление, я предлагаю выделить Planetary Resources, которая, на самом деле, не единственная в своем роде, но это компания, которую, в которую вкладывается не кто-нибудь, а товарищ Ларри Пейдж. Вот, и эта компания планирует добывать полезные ископаемые на всяких там астероидах и прочих небесных телах.
Это прямо очень круто.
Ну, я думаю, что, опять же, в ближайшие лет 10, 15, 20 таких компаний будет ворох. Вот.
Ну да. Но довольно круто быть пионером в этих делах. Вот если взять, к примеру, Bigelow, да, то есть мне кажется, что они, конечно, не единственные занимаются разработкой вот таких вещей, как жилые модули. Наверное, далеко не они рисуют проекты каких-то поселений, но у Bigelow, как у пионеров, у них уже есть сейчас большая фора, да. Но тот же BIM, который есть на Международной космической станции, это мощная проверка. Ну, такой практикой, знаешь, работы именно в этих условиях.
Я говорю, это успешный кейс. Успешный кейс, да. Это важно. Это не просто мы что-то там нарендерили анимашку, а вот у нас есть реальная штука, которая реально работает. Вот.
Ну да. В общем-то, Planetary Resources сейчас тоже, они как бы, астероиды они еще не майнят, но они занимаются аналитикой, подсчетами и всеми вот этими вот вещами. Короче, созданием теоретической базы для этих вещей.
Ну я же говорю, я Planetary Resources-то выделил,
это
почему?
Дает
я говорю, я как какой-то среднестатистический инвестор. Я вижу фамилию Ларри Пейджа, я считаю компанию перспективной. Но на самом деле, реально, проектов, которые так или иначе нацелены на добычу каких-то ресурсов из космоса, их достаточно много, и сложно сказать, кто из них первый чего-то добьется, и где, собственно, будут копать, потому что копать можно платину на астероидах добывать, можно там гелий на Луне майнить, можно биткоины майнить, потому что видеокарты в холоде, в космосе будут работать хорошо, наверное. Это не точно.
Ну, вот у себя на сайте...
Там радиаторы большие.
У себя на сайте они пишут, что вода — это ключевой ресурс.
Возможно, воду они будут добывать, да, у нас же есть... помните этот сюжет из Футурамы, да, когда нужно было слетать на комету Галлея и кубик льда привезти? Вот это будет у нас вполне реалистичное когда-нибудь. Какой-нибудь фрай будет доставлять вам лед из космоса экспрессом. Так что я предлагаю на этом подводить итоги. Как видите, у нас много частных компаний, кроме той, которую нельзя называть. И многие из них довольно перспективные. При этом я считаю, что некоторые в ближайшем будущем все-таки начнут отмирать, потому что они превратились в больших неповоротливых созданий, которые не могут достаточно быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию на рынке. А рынок все-таки стал гораздо динамичнее за последнее время. И сейчас происходит вот эта вот смена поколений. Вот то, что ты говорил, да, Никита, что мол, есть там вторая волна, третья волна. Сейчас, мне кажется, активно будут старички отмирать. Ну, естественно, там какие-нибудь гиганты типа Lockheed и Boeing, они, конечно, еще по инерции будут достаточно долго оставаться, у них есть своя экспертиза вот там во всяких миссиях и так далее. Но космос будет становиться частным, причем, мне кажется, довольно быстро.
Ну, да, я бы даже, наверное, сказал, что частный бизнес, он всегда был причастен к космосу. То есть никогда, наверное, не было... ну, я не буду говорить о Советском Союзе, там все немножко по-другому совершенно делалось, да, но...
Ну, это примерно как то, почему мы не говорим сегодня о Китае.
Ну, да. И хотя и в Китае сейчас есть частные компании, которые, ну, вот как бы там пытаются делать
частные,
свою...
там, да. ты знаешь, это с такими кавычками пальцами, ну, да, частные.
У них там своя атмосфера. Но, в общем, допустим, это если как, брать тоже США, там, частная. В принципе, всегда частный бизнес, он был как бы вот на подряде государства, да, но мне кажется, это такой вопрос самостоятельности. Даже сейчас та компания, та, о которой нельзя говорить, она по большому счету, ну, своим успехом во многом обязаны госконтрактам, которые помогли развиться и сделать то, что они делают сейчас. Но, в общем-то, это задача государства — растить вот эти сферы и потом уходить из них, если они начинают там, ну, как маховик этот раскручен. И, в общем-то, мне кажется, действительно можно сказать, что частный космос, он становится более самостоятельным прямо вот у нас на глазах.
Прям реально за последние там лет 5. Это по космическим меркам, да. Вообще... Вчера.
Вообще.
Вот. Ну и мне кажется, все-таки новые направления будут возникать. Вот как тот же, та же добыча ресурсов в космосе, там вот свои какие-то нибудь частные космические станции типа Bigelow. Если у нас будет развиваться движение все-таки в сторону Луны, и лунная гонка у нас набирает обороты, то надо будет где-то жить, надо будет доставлять туда грузы. Товарищ Безос здесь тоже не будет последним явно человеком. Нужно будет доставлять туда людей, нужно будет разрабатывать туда какие-то научные станции, научные эксперименты и инструменты для их проведения. Прям рынок увеличивается. То есть даже не столько сам рынок, сколько потенциал для этого рынка. Он сейчас вот открываются все новые и новые горизонты. Тем увлекательнее будет нам за этим следить. Ну а на этом я предлагаю заканчивать. Я напоминаю, что поддержать проект «Теория большой бороды» и, собственно, весь Бердикаст можно на Патреоне, patreon.com/Бердикаст. Огромное спасибо всем тем, кто это уже делает. Можно поставить там лайк в iTunes или что-то можно ставить в iTunes, звездочки, написать отзыв таким образом. Чуть-чуть приподнять «Теорию большой бороды» в общем рейтинге подкастов, чтобы больше людей о нем узнало. Ну и, конечно же, можно подписаться на Альфа Центавру, который сегодня представляет Дима. Вот у них есть YouTube-канал, есть замечательный чатик в Телеграме, есть канал в Телеграме. Что у вас еще есть там обычно? ВКонтакте, да?
Твиттер, ВКшечка, ФБшечка, все что угодно. Ну ладно, почти вот. Все что угодно.
Ну и подписывайтесь на новый Телеграм-канал Rings and Moons. Правильно называю?
Я
его визуально себе представляю, аватарку, а как называется, я, собственно, никогда даже не читал. Вот. Ну и что там у вас, я традиционно тебе предоставляю рекламное место под лекторией ваш, который теперь Масаракш называется. Что
Масаракш.
Да.
Масаракш. Приходите на Масаракш и слушайте много интересного.
Да.
Во всяком классном.
Да. Ну а на этом
я с вами прощаюсь. Нас.
Да. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо ребятам, что пришли. Я очень рад, когда ко мне приходят интересные гости. У нас получается живая беседа, а не я один сижу и гундю в микрофон. Ну, а если у вас, дорогие слушатели, есть какие-то вопросы, то вы по-прежнему их присылайте на почту ip@bredicast.com. Я, наверное, пожалею, что я так активно это пиарю, потому что сейчас я не знаю даже, куда деваться от вопросов. Их очень много, и все интересные. Я думаю, ну как, когда же... Скоро отдельно, короче, подкаст по вопросам надо будет открывать, и у меня совсем не останется свободного времени. Но на этой позитивной ноте я окончательно уже с вами прощаюсь. Да прибудет с вами сила, до следующего четверга, и пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Birdie Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdicast.com.